Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы с вами, братья и сестры, собираемся в святых храмах в те или иные праздничные дни, чтобы почтить память то ли события священной церковной истории, то или иное событие земной жизни Христа Спасителя, то ли праздники Царицы Небесной, то ли почтить памятью угодников Божиих, которые просияли святостью жизни и даровали нам примером своей жизни, пример, как может жить человек на земле, стяжавший в себе благодать Божию через угождение Богу чистотой своей жизни по святым Его заповедям. Мы сегодня, братья и сестры, празднуем память преподобного Сергия Игумена Радонежского. Можно перечислять без устали те добродетели, которыми сиял сей угодник Божий. При входе в святые врата Троицы Серговой Лавры, которая им была основана, видишь на росписях множество сюжетов, в которых изображены и простота, и подвиги преподобного Сергия, и его деятельная любовь к Богу и ближнему. Вот мы видим, он копает гряды, вот несет игумен монастыря воду, вот он рубит дрова, вот он строит сени за несколько кусочков гнилого хлеба собрата в монастыре, вот он месит тесто и печет хлебы, тут он поет на клиросе, тут служит литургию в сослужении ангела, тут он причащается огня из божественной чаши. Тут мы видим на святых вратах изображение родителей его, которые также в лике преподобных прославлены церковью, преподобных Кирилла и Марию. Тут мы видим глубокое его смирение, тут мы видим дар его прозрения, который он имел. Тут мы видим чудеса, которые совершал он, воскрешая даже умерших при жизни своей. Множество можно перечислять и перечислять, братья и сестры, подвигов преподобного Сергия, который он понес в этой земной жизни. И похвалять за это преподобного Сергия и для себя брать в назидание его многотруженическую, смиренную, кроткую, любвеобильную жизнь. Но самое главное, наверное, братья и сестры, о чем похвалить преподобного Сергия можно, что он святостью своей жизни стяжал себе такую пасхальную радость, как в свое время преподобный Серафим Саровский. Недаром он был почитателем преподобного Сергия и даже с иконой явления Божьей Матери преподобному Сергию преподобный Серафим Саровский заповедал похоронить себя с этой иконочкой. Настолько родственны были эти два угодника Божии, что и преподобный Сергий стяжал великую радость о Господе, радость общения с вечностью. Так что она напрочь отогнала от него и от тех, кто к нему обращался, то уныние, которое належало на земле русской. Надо просто вспомнить историческое прошлое нашего Отечества. Ведь время было страшное. Татаро-монгольское иго лежало на народе. Князья, которые платили дань хану татарскому, и которые были зависимы от него, и он волен был в их жизни казнить их или миловать. Разоренные города неоднократными татарскими набегами, сожженные села. Люди боялись сеять даже поля, прятались по лесам, уходя глубже и глубже под защиту естественных природных условий, лесов и болот. Уныние належало на обществе, на русском. Безнравственность, разбойнических шаек множество было. Тут еще удельные князья, борясь за первенство, и чтобы выгородить и себе какой-то лакомый кусок от удела княжеского своего соседа урвать, все время враждою друг на друга враждовали. И доносы даже хану татарскому приносили, и тот, вызывая, казнил тех или иных князей. И мы множество знаем таких примеров, когда князья были и казнены, и отравлены в Орде. И множество таких случаев, печать всеобщего разорения, упадка, уныния, належала на обществе тогдашнем. Казалось бы, неоткуда и помощи было ждать. И казалось, и сама Русь святая настолько слабая, что никогда она с колен не встанет, и никогда не освободится от этого тягостного татаро-монгольского ига. А ведь время действительно страшное. Представьте, если у вас не было средств заплатить дань татарам, они забирали у вас жену, забирали детей и вводили к себе в рабство. Какое горе, какое отчаяние, какое уныние лежало печатью на всем нашем Отечестве. И вот преподобный Сергий Радонежский, взявший Бога себе в помощники, уединился на гору Маковец, которая была поросша диким лесом, и дикие звери ходили вокруг в чаще. Но своей ангельской чистотою, как первозданный человек в раю общался со зверьми, и они тянулись к нему из-за его чистоты, так и к преподобному Сергию. Мы знаем из жития преподобного Сергия, что медведи приходили к нему, он сухариками их кормил. Предание говорит о том, что когда он молился, преподобный Сергий в лесу, птицы замолкали, чтобы не мешать его молитве. И вот этот угодник Божий не в столицу пришел подвязаться и показывать свою святость. Пришел в глухую дебри лесную, чтобы его никто не знал с его святостью. Но как невозможно благоуханный цветок утаить чаще леса, и пчелы по благоуханию его находят, прилетают к нему и берут нектар, так и святость жизни преподобного Сергия духовным своим благоуханием разнеслась из чаще леса горы Маковец по всей святой Руси. К нему начали собираться то один, то два, то три человека, приходя к нему, кто за советом, а кто плененный святостью его жития и труженическим подвигом, и оставался вместе с ним нести труды пустынной жизни. Вскоре обитель преподобного Сергия стала так славна, что и сами великие князья московские приезжали, чтобы просить преподобного Сергия помощи, просить у него совета, и не только совета. В свое время, когда нижегородский князь ополчился против мысли об объединении Святой Руси, а ее нужно было объединять, нужно было собирать народ, нижегородский князь из-за гордости и тщеславия восстал против, хотел оставаться удельным князем, набирать силу, чтобы опять воевать удельно между усобицами. Преподобный Сергий, имея дерзновение, внушенное самим Богом, пошел в Нижний Новгород и закрыл все церкви. Это сейчас, братья и сестры, в безбожный период церкви закрывали, и это как бы привычным делом уже многие смирились с этим. А тогда остаться без молитвы, без службы, без исповеди, без причастия, это была трагедия. Весь город в таком состоянии был страшным, как это затворенные храмы. Некоторые бояре нижегородские, чтобы поддержать своего строптивого князя, пришли с ломами, чтобы замки свернуть. Но ломы гнулись, а замки не ломались, затворенные рукой святого угодника Божия. И тогда нижегородский князь, видя в этом чудо Божие, примирился с другими своими удельными князьями, и его нижегородское княжество также влилось в единую святую Русь, которая составилась из объединенных княжеских уделов. А благословение Дмитрия Донского на Куликовскую битву, ведь это тоже было в обители преподобного Сергия. Князь настолько смущался, зная, что Мамай с огромными полчищами, несколько сот тысяч, до 300 тысяч татар шло на Святую Русь, а Руси нечего было против них противоставить. Более чем в половину было меньше русское войско. Князь смущался этим. Но преподобный Сергий, помолившись, сказал: «Княже, иди, победа будет с тобою, Господь и ангелы святые будут помогать тебе». И благословил его на эту битву. Да не только благословил, а двух схимников-монахов, бывших бояр, дружинников, воинов, он дал в дружину князя. И один из этих схимников, кто вышел против Челубея и положил начало Куликовской битве, в схимнических одеждах, с копьем наперевес, бросившись против татар, как против мировой силы зла, которая покровительствовала злу и служила распространению зла. Воин духовный восстал по благословению преподобного Сергия в передовых полках против татарских полчищ и орд. Мало того, когда князь смущался, наступать ли на татар, давать ли первому удар, преподобный Сергий послал гонца. За несколько сот километров скакал тот без устали и перед самым началом битвы принес князю богородичную просфору, говоря еще словами преподобного Сергия: «Божья Матерь и ангелы Божии да помогут тебе победить супостата. Ты, княже, победишь». И вот, братья и сестры, страшная битва, страшная сеча. А преподобный Сергий в это время встал на молитву в Троице Сергиевой Лавре, как говорит предание. За сотни километров, через дар прозрения, он видел, кто погиб из бояр и князей, кто пал из воинов, и стоя на панихиде поименно поминал павших. А когда татары были разбиты, и когда их гнали, преподобный Сергий, обернувшись к народу, заплакал и сказал: «Победили наши супостатов, будем служить благодарственный молебен.
За сотни километров Господь известил своего угодника о такой славной и дивной победе. А затем преподобный Сергий не только на Куликовскую битву посылал своих духовных чад и своих насельников, он посылал их основывать по всему лицу земли русской монастыри и скиты. Что это значило в то время, братья и сестры? Время всеобщего разорения, разрухи, уныния и упадка. Когда люди видели, что-то строится, что-то собирается, что люди призывались к нравственности, к духовной жизни, к молитве, люди воодушевлялись. Ведь недаром потом, вокруг этих монастырей, которых более 70 основали его духовные чады, ученики преподобного Сергия, более 70 монастырей основали. Вокруг этих монастырей потом оседали посады и основывались города. Так города Извини, город Серпухов, Давидова пустынь и другие многие были основаны. Начались с монастыря, а закончились тем, что возле этих центров, возле монастырей, собирался народ, тянувшийся к возрождению, к укреплению государства, тянувшийся, уже уставший от уныния и разрухи, и собирался вокруг этих островков святости. И преподобный Сергий возродил Святую Русь. Ведь недаром его называют игумен земли русской. Его духовные чада возродили не только духовную жизнь на Святой Руси, но за духовной жизнью воспрянула и вся остальная жизнь государственная. Сбылись слова Христовы, когда Господь говорит: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, все остальное приложится вам». Искание Царства Божия, искание правды Царствия Божия, братья и сестры, послужило тому, что через это искание возродилось и внешне наше Отечество. Мы сейчас, братья и сестры, с вами переживаем тоже сложное очень время. Силы зла старались и стараются развалить наше Отечество. И они очень хитро приступили к нашему Отечеству. Сначала подрубили духовный корень. Старались уничтожить церковь. Расстреливали священников, мирян, монашествующих. Разоряли, взрывали храмы, монастыри. С варварской жестокостью расправлялись и с людьми, и с святынями. Они подрубили духовный корень. А вслед за этим рухнуло и благополучие государственной жизни. Ведь это все так и есть, братья и сестры. Мы все это видим. Ведь вспомните, в военное время, я часто привожу этот пример, когда Сталин перед войной в 1937 году объявил безбожную пятилетку и сказал, что к 1942 году на территории Советского Союза не останется ни одного действующего храма. К 1942 году. И вдруг война 1941 года. За это безбожие страшной ценой поплатились. Страшной ценой загоняли верующих, раскулаченных в лагеря, в тюрьмы и ссылки, а потом сами томились в концентрационных лагерях. Страшную цену заплатило наше Отечество за безбожие, за отступление от Бога. И вот, братья и сестры, во время Великой Отечественной войны было открыто несколько десятков тысяч храмов. Посрамил Господь того, кто величался и хвастался, что он будет закрывать храмы и уничтожать церковь на Святой Руси. Десятки тысяч храмов во время Великой Отечественной войны были открыты. И перелом ведь наступил в Великой Отечественной войне. После того, как Сталин вызвал митрополита Сергия, и из 300 епископов Русской Православной Церкви осталось только 4 человека на воле. Он их 4 собрал, беседовал с ними, разрешил открывать храмы, семинарии даже, духовные училища. И после этого перелом в войне наступил, братья и сестры. И мы видим, какую победу наш народ вынес с помощью Божией. И не только победу вынес. С помощью Божией, видя покаяние народа и обращение его опять к Богу, Господь как благословил, в кратчайшие сроки после войны восстановилось сельское хозяйство. Разрушенные до основания города восстановились из праха и пепла. Были такие города, которые стерты с лица земли были. Теперешний Волгоград, Сталинград тогда называвшийся. А в Воронеже положили доклад Сталину, что город нет смысла восстанавливать, его невозможно восстановить. Резолюция тогда написала: город восстановить. И восстановили. И ведь восстановили из развалин, из руин. С центра города Чернигова можно было увидеть поля на окраинах города. Стен не было городских. Не было домов, все так разрушено было, братья и сестры. И все восстановили. Молились и просили Бога о помощи. На себе пахали, на себе боронили. Вручную все, без всяких технических средств восстанавливали. Но зазнались. Подумали, что без Бога мы все это сделали, без Бога опять можем. Новая волна гонений на церковь в 60-е годы, когда Хрущев хвастает, я последнего попа покажу в 80-м году по телевизору. Страшные гонения на церковь, закрыты Киево-Печерская лавра, попытки закрыть Почаевскую лавру, вокруг Троицы Сергиевой лавры, защищенной молитвой преподобного Сергиями, хотели закрыть, витала опасность закрытия этого центра нашего православия. Множество храмов в 60-е годы также было закрыто и разорено. И что мы видим? К чему мы пришли через это безбожие, через эту разруху духовных наших святынь? Через то, что разрушилось и наше государственное устроение, разрушилось и наше внешнее благополучие. И вот теперь, братья и сестры, на нас лежит ответственность возрождения нашего государства из того униженного состояния разрушенного, в котором оно сейчас находится. Нужно смотреть внимательно на историю, и необходимо восстановить в нашем народе духовность. Может, многие не понимают, почему сейчас храмы строятся. Храмы строятся не во времена благополучия или во времена кризиса. Храмы строятся тогда, когда они нужны народу. Храмы строятся тогда, когда они необходимы, и душа жаждет молитвы и помощи Божией, потому что на человеческую помощь уже не приходится надеяться. На кого не посмотришь, на правителей, на кого не посмотришь, на политиков. Одна ложь, один какой-то обман, одна какая-то корысть и неправда ради своей пользы, которая навязывается нам. Все это не воодушевляет. Мы, братья и сестры, должны молиться. Мы должны просить Бога. Мы должны к Богу обращаться за помощью. Вот эти храмы, которые мы созидаем, они не должны стоять пустыми. И тогда Господь возродит и наше Отечество. А ведь дело-то в том, что, братья и сестры, возрождение нашего Отечества не только нам нужно. Причем возрождение не столько внешнее, как бы благополучие земного, а духовно-нравственное возрождение. Разве мы хотим видеть своих детей наркоманами? Разве мы хотим видеть своих внуков алкоголиками? Разве мы хотим, братья и сестры, чтобы блуд процветал в нашем Отечестве, и наши дочери, и наши внучки служили каким-то богатым олигархам в домах развращения? А ведь сейчас пытаются это нам навязать. Даже хотят легализовать открытие этих блудных домов к Олимпиаде 2012 года. Чтобы это было законно еще. Чтобы открыть, чтобы все удовольствия были тем, кто приедет сюда. Зачем это нам нужно? Незачем. Каждую мать спроси, хочет ли она такого, в кавычках, блага своим детям? Никто не хочет. А хочет ли мать, чтобы война была? Никто не хочет. А хотим ли мы, чтобы какая-то вражда между нами, славянами, которую сейчас навязывают, травля украинцев на русских, русских на украинцев, Прибалтику на тех и других и прочее, прочее. Да, какую-то вражду сея в нашем народе. Не нужно это. Поэтому мы должны храмы Божии наполнять, где учат любви, трудолюбию, чистоте, целомудрию, где учат всему доброму, что завещал нам Христос, и примером жизни своей святили угодники Божии в нашем Отечестве просиявшие. Разве зря жил преподобный Сергий? Разве зря, братья и сестры, более 600 лет наша Святая Русь почитает его имя и в честь его храма возводится? Пример его жизни должен быть для нас примером. Он храмы и обители строил, его ученики, и мы должны храмы и обители строить. Он жил благочестно, и мы должны жить благочестно. Он был тружеником великим, и мы должны на труд смотреть, как на добродетель. Созидательно вокруг себя все, братья и сестры, стараясь что-то создать, что-то укрепить, что-то доброе сделать. Где словом, а где делом? А где молитва, если мы не можем что-то словом исправить? И в этом, братья и сестры, мы должны понять смысл нашей сегодняшней жизни, сегодняшней сути нашей жизни. И монашествующие, и верующие миряне, все мы призваны с вами вымолить сегодня наше Отечество. Мы с вами призваны вымолить наших детей. Мы призваны вымолить наших внуков. Вымолить, братья и сестры, призваны тех, кто будет жить после нас в нашем роду. На нас лежит сейчас ответственность. Сейчас решающий момент. Разрушим ли мы наше Отечество до конца, и духовное, и нравственное, и внешнее? Или мы положим начало созиданию своим исправлением, своей деятельной любовью к Богу, к ближнему и к своему Отечеству. И мы, братья и сестры, в сегодняшний день стоим у преподобного Сергия, просим его и молимся: угодниче Божий, и посреди всеобщей разрухи и всеобщего уныния имел крепость стоять на страже заветов Святые Троицы и заповедей Господних. Так и сегодня даруй нам ревность. Ревность в жизни, в Боге. Ревность к созиданию в своей душе. И поверьте, если мы что-то в своей душе исправим к доброму, вокруг нас многое исправится. Недаром преподобный Серафим Саровский сказал: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Дай Боже, братья и сестры, чтобы эти тысячи сегодня, зря на какое-то хоть малое доброе дело нами сделанное, присовокуплялись к воинству Царя Небесного, да встанем на защиту нашего Отечества и своих бессмертных душ, ради которых Христос распялся. Аминь. Спасибо.